Глава 22. Нападение тигра. Утром я отпустил обоих проводников. Произошло довольно забавное происшествие. Я дал им каждому по 10 рублей, одному 10 рублей бумажкой, а другому 2 пятирублевые. Тогда первый обиделся. Я думал, что он недоволен платой, и указал ему на товарища, который явно выказывал удовлетворение. Оказалось совсем иное. Удэгейц обиделся на то, что я дал ему одну бумажку, а товарищу 2. Я забыл, что они не разбираются в деньгах. Желая доставить удовольствие второму, я дал ему взамен 10-рублевой бумажки, 3 трехрублевые и 1 рублевую. Тогда обиделся тот, у которого были 2 пятирублевые бумажки. Чтобы помирить их, пришлось дать тому и другому бумажки одинакового достоинства. Надо было видеть, с каким довольным видом они отправились во свояси. После дневки у всех было хорошее настроение. Люди шли бодро и весело. От удэгейцев я узнал, что гроза со снегом, которую мы наблюдали 26 ноября на реке Нахтоху, была одновременно и на Бикини. Первый снег выпал здесь 11 ноября, когда река только что начала замерзать. Лед, прикрытый снегом, уже не утолщался более. Наоборот, там, где снег сдуло ветрами, река промерзла глубоко. Вот почему замерзание местных рек отличается такой неравномерностью. Толщина льда часто колеблется от 1 до 70 сантиметров. Поэтому, если снег выпал рано, то по реке надо ходить осторожно, все время пробуя лед толстой палкой. В этом случае незаменимым являются лыжи. Если лед выдерживает удары палки, можно идти свободно без лыж. Стрелки с недоверием отнеслись к словам удэгейцев и шли, не разбирая, но после 1-2 купаний убедились, что такими советами пренебрегать нельзя. За день мы прошли километров 18 и стали биваком около речки Катета-Бауни. Здесь оказались 3 юрты и 1 фанза, называемая Сидунгоу. В ней жили 2 старика. Один из них был Таза, другой — китаец-соболевщик. Хозяева фанзочки оказались очень гостеприимными и всячески старались нам услужить. Мне очень хотелось подняться на Хорский перевал. Я стал расспрашивать о дороге. Таза Китенбу, так звали нашего нового знакомого, изъявил согласие быть проводником. Ему, вероятно, было около 60. В волосах на голове у него уже показались серебряные нити, и лицо покрылось морщинами. По внешнему виду он нисколько не отличался от китайцев. Единственным доказательством его туземного происхождения было его собственное заявление. Он рассказывал, что ранее жил на Уссури, но, потесненный русскими переселенцами, перекочевал на реку Бикин, где и живет уже более 10 лет. Китенбу тотчас же стал собираться. Он взял с собой заплатанное одеяло, козью шкуру и старую, много раз чиненную берданку. Я взял чайник, записную книжку и спальный мешок, а дерсу — полотнище палатки, трубку и продовольствие. Кроме нас троих в отряде было еще 2 живых существа — моя альпа и другая, принадлежащая Тазе серенькая остромордная собачка со стоячими ушами по кличке Кады. Катета-Бань, иначе Катета-Бауни. Маленькая горная речка, протекающая по долине, суженной близ устья и несколько расширяющаяся к истокам. Окружающие ее горы покрыты старым хвойно-смешанным лесом. С утра стояла хорошая погода. Мы рассчитывали, что к вечеру успеем дойти до зверовой фанзы по ту сторону водораздела. Однако нашим мечтаниям не суждено было сбыться. После полудня небо стало заволакиваться слоистыми облаками. Вокруг солнца появились круги, и вместе с тем начал подниматься ветер. Я хотел уже повернуть назад, но Дерсу успокоил меня, сказав, что пурги не будет, будет только сильный ветер, который на завтра прекратится. Так оно и случилось. Часа в 4 пополудни солнце скрылось, и не разберешь, в тучах или в тумане. Воздух был наполнен сухой снежной пылью. Поднявшийся ветер дул нам навстречу и как ножом резал лицо. Когда стало смеркаться, мы были как раз на водоразделе. Здесь Дерсу остановился и стал о чем-то совещаться со стариком Тазой. Подойдя к ним, я узнал, что старик Таза немного сбился с дороги. Из опасения заблудиться они решили заночевать под открытым небом.
— Капитан, — обратился ко мне Дерсу, — сегодня наша Фанза найди нету. Надо бивак делай.
— Хорошо, — сказал я, — давайте выбирать место. Оба моих спутника еще поговорили между собой и, отойдя в сторону шагов 20, начали снимать котомки. Место для бивака было выбрано, нельзя сказать, чтобы удачное. Это была плоская седловина, поросшая густым лесом. В сторону от нее тянулся длинный отрог, оканчивающийся небольшой конической сопкой. По обеим сторонам седловины были густые заросли кедровника и еще какого-то кустарника с неопавшей сухой листвой. Мы нарочно зашли в самую чащу его, чтобы укрыться от ветра, и расположились у подножия огромного кедра, высотой, вероятно, 20 метров. Дерсу взял топор и пошел за дровами. Старик Таза начал резать хвою для подстилки, а я принялся раскладывать костер. Только к 6:30 мы закончили бивачные работы и очень устали. Когда вспыхнул огонь, на биваке стало сразу уютнее. Теперь можно было переобуться, обсушиться и подумать об ужине. Через 30 минут мы пили чай и толковали о погоде. Моя Альпа не имела такой теплой шубы, какая была у Кады. Она прозябла и, утомленная дорогой, сидела у огня, зажмурив глаза и, казалось, дремала. Тазовская собака, с малолетства привыкшая к разного рода лишениям, мало обращала внимания на невзгоды походной жизни. Свернувшись калачиком, она легла в стороне и тотчас уснула. Снегом всю ее запорошило. Иногда она вставала, чтобы встряхнуться. Затем, потоптавшись немного на месте, ложилась на другой бок и, уткнув нос под брюхо, старалась согреть себя дыханием. Дерсо всегда жалел Альпу и каждый раз, прежде чем разуться, делал ей из еловых ветвей и сухой травы подстилку. Если поблизости не было ни того, ни другого, он уступал ей свою куртку, и Альпа понимала это. На привалах она разыскивала Дерсу, прыгала около него, трогала его лапами и всячески старалась обратить на себя внимание. И как только Дерсу брался за топор, она успокаивалась и уже терпеливо дожидалась его возвращения с охапкой еловых веток. Сами мы были утомлены не меньше, чем собаки, и потому тотчас после чая, подложив побольше дров в костер, стали устраиваться на ночь. Расположились мы у огня, каждый в отдельности. С подветренной стороны расположился я, Дерсу поместился сбоку. Он устроил себе нечто вроде палатки, а на плечи набросил шинель. Старик Таза поместился у подножия кедра, прикрывшись одеялом. Он взялся караулить бивак и поддерживать огонь всю ночь. Нарубив еловых веток, я разослал на них свой мешок и устроился очень удобно. С одной стороны от ветра меня защищала валежина, а с другой горел огонь. В большом лесу во время непогоды всегда жутко. Так и кажется, что именно то дерево, под которым спишь, упадет на тебя и раздавит. Несмотря на усталость, я долго не мог уснуть. Кто-то привел ветер в такое яростное состояние, что он, как бешеный зверь, бросался на все, что попадалось ему на пути. Особенно доставалось деревьям. Это была настоящая борьба лесных великанов с обезумевшей воздушной стихией. Ветер налетал порывами, рвал, потом убегал прочь и жалобно выл в стороне. Являлось впечатление, будто мы попали в самую середину гигантского вихря. Ветер описывал большой круг, возвращался на наш бивак и нападал на кедр, стараясь во что бы то ни стало опрокинуть его на землю. Но это не удалось. Лесной великан хмурился и только солидно покачивался из стороны в сторону. Я вспомнил пургу около озера Ханка и снежную бурю при переходе через Сихотэ-Алинь. Я слышал, как Таза подкладывал дрова в огонь и как шумело пламя костра, раздуваемое ветром. Потом все перепуталось, и я задремал. Около полуночи я проснулся. Дерсу и Китанбу не спали и о чем-то говорили между собой. По интонации голосов я догадался, что они чем-то встревожены. «Должно быть, кедр качается и грозит падением», — мелькнуло у меня в голове. Я быстро сбросил с головы покрышку спального мешка и спросил, что случилось.
«Ничего, ничего, капитана», — отвечал мне Дерсу.
Но я заметил, что говорил он неискренно. Ему просто не хотелось меня беспокоить. На биваке костер горел ярким пламенем. Дерсу сидел у огня и, заслонив рукой лицо от жара, поправлял дрова, собирая уголья в одно место. Старик Китенбу гладил свою собаку. Альпа сидела рядом со мной и, видимо, дрожала от холода. Казалось, что все злые духи собрались в одно место, и с воем и плачем носились по тайге друг за другом, точно они хотели разрушить порядок данной природе и создать снова хаос на земле. Слышались то исступленный плач и стенание, то дикий хохот и вой. Вдруг на мгновение наступила тишина, и тогда можно было разобрать, что происходит поблизости. Но уже по этим перерывам было видно, что ветер скоро станет стихать. Дрова в костре горели ярко, черные тени и красные блики двигались по земле, сменяя друг друга. Они то удалялись от костра, то приближались к нему вплотную и прыгали по кустам и снежным сугробам.
— Ничего, капитана, — сказал мне опять Дерсу, — твоя можно спи. Наша так, сам говори.
Я не заставил себя упрашивать, закрылся опять с головой и заснул. Приблизительно через полчаса я снова проснулся. Меня разбудили голоса. «Что-то неладное», — подумал я и вылез из мешка. Буря понемногу стихала. На небе кое-где показались звезды. Каждый порыв ветра сыпал на землю сухой снег с таким шумом, точно это был песок. Около огня я увидел своих приятелей. Таза был на ногах и к чему-то прислушивался. Дерсу стоял боком и, заслонив ладонью свет от костра, всматривался в темноту ночи. Собаки тоже не спали, они жались к огню, пробовали ложиться, но тотчас же вскакивали и переходили на другое место. Они что-то чуяли и смотрели в ту же сторону, куда направлены были взоры Дерсу и старика Тазы. Ветер сильно раздувал огонь, вздымая тысячи искр кверху, кружил их в воздухе и уносил куда-то вглубь леса. — Что такое Дерсу? — спросил я Гольда.
— Кабаны ходи, — отвечал он.
— Ну так что же? Кабаны в лесу — это так естественно. Животные шли, наткнулись на наш бивак и теперь шумно выражали свое неудовольствие. Дерсу сделал рукой досадливый жест и сказал.
— Как тебе столько тайга, ходи, понимай, нету. Зимой ночью кабаны ходи не хочу.
В той стороне, куда смотрели Дерсу и Китенбу, слышались треск ломаемых сучьев и характерное чихание диких свиней. Немного не доходя до нашего бивака, кабаны спустились с седловины и обошли коническую сопку стороной. Я размялся, и спать мне уже не хотелось. — А почему эти кабаны идут ночью? — спросил я Дерсу.
— Его напрасно ходи нету, — отвечал он. — Его другой люди гоняй.
Я подумал было, что он говорит про удыгейцев, и мысленно удивился, как ночью они ходят по тайге на лыжах. Но вспомнил, что Дерсу людьми называл не только одних людей, и сразу все понял — кабанов преследовал тигр. Значит, хищник был где-то поблизости от нас. Понемногу в природе стал воцаряться порядок. Какая-то другая сила начала брать верх над ветром и заставляла его успокаиваться. Но судя по тому, как качались старые кедры, видно было, что там, вверху, не все еще благополучно. Я не стал дожидаться чая, подтащил свой мешок поближе к огню, залез в него и опять заснул. Мне показалось, что я спал очень долго. Вдруг что-то тяжелое навалилось мне на грудь, и одновременно с этим я услышал визг собаки и отчаянный крик Дерсу: «Скорей!» Быстро сбросил я с себя верхний клапан мехового мешка. Снег и сухие листья обдали мне лицо. В то же мгновение я увидел, как какая-то длинная тень скользнула наискось к лесу. На груди у меня лежала Альпа. Костер почти совсем погас. В нем тлели только две головешки. Ветер раздувал уголья и разносил искры по снегу. Дерсу сидел на земле, упершись ногами в снег. Левой рукой он держался за грудь и, казалось, хотел остановить биение сердца. Старик Таза лежал ничком в снегу и не шевелился. Несколько мгновений я не мог сообразить, что случилось и что мне надо делать. С трудом я согнал с себя собаку, вылез из мешка и подошел к Дерсу. — Что случилось? — спросил я его, тряся за плечо. — Амба! Амба! — испуганно закричал он. — Амба! Совсем наш обивак ходи! Один собака таскай! Тут только я заметил, что нет тазовской собаки. Дерсу поднялся с земли и стал приводить в порядок костер. Как только появился огонь, Таза тоже пришел в себя. Он испуганно озирался по сторонам и выглядел как сумасшедший. А в другое время он показался бы смешным. На этот раз больше всех самообладание сохранил я. Это потому, что я спал и не видел того, что тут произошло. Однако скоро мы поменялись ролями. Когда Дерсу успокоился, испугался я. Кто поручится, что тигр снова не придет на бивак, не бросится на человека? Как все это случилось? И почему никто не стрелял? Оказалось, что первым проснулся Дерсу. Его разбудили собаки. Они все время прыгали то на одну, то на другую сторону костра. Спасаясь от тигра, Альпа бросилась прямо на голову Дерсу. С просони он толкнул ее и в это время увидел совсем близко от себя тигра. Страшный зверь схватил тазовскую собаку и медленно, не торопясь, точно понимая, что ему никто помешать не может, понес ее в лес. Испуганная толчком, Альпа бросилась через огонь и попала ко мне на грудь. В это самое время я услышал крик Дерсу. Инстинктивно я схватил ружье, но не знал, куда стрелять. А вдруг в зарослях позади меня раздался шорох. «Здесь!» — сказал шепотом Таза, указывая рукой вправо от кедра. «Нет, тут!» — ответил Дерсу, указывая в сторону совершенно противоположную. Шорох повторился, но на этот раз с обеих сторон одновременно. Ветер шумел вверху по деревьям и мешал слушать. Порой мне казалось, что я как будто действительно слышу треск сучков и вижу даже самого зверя. Но вскоре убеждался, что это совсем не то. Это был или колодник, или молодой ельник. Кругом была такая чаща, сквозь которую днем-то ничего нельзя было бы рассмотреть. — Дерсу, — сказал я Гольду, — полезай на дерево. Тебе сверху хорошо будет видно. — Нет, — отвечал он, — моя не могу. Моя старые люди. Теперь дерево ходи, совсем понимания нету. Старик Таза тоже отказался лезть на дерево. Тогда я решил взобраться на кедр сам. Ствол его был ровный, гладкий и с подветренной стороны запорошенный снегом. С большими усилиями я поднялся не более как на 3 метра. У меня скоро озябли руки, и я должен был спуститься на землю. — Не надо, — сказал Дерсу, поглядывая на небо. — Скоро ночь, кончай. Он взял винтовку и выстрелил в воздух. Как раз в это время налетел сильный порыв ветра. Звук выстрела затерялся где-то поблизости. Мы разложили большой огонь и стали готовить чай. Альпа все время жалась то ко мне, то к Дерсу, и при малейшем шуме вздрагивала и испуганно озиралась по сторонам. 40 минут мы еще сидели у огня и делились впечатлениями. Наконец начало светать. Воздух наполнился неясными, сумеречными тенями. Звезды стали гаснуть, точно они уходили куда-то вглубь неба. Еще немного времени, и кроваво-красная заря показалась на востоке. Ветер стал быстро стихать, а мороз усиливаться. Тогда Дерсу и Китенбу пошли к кустам. По следам они установили, что мимо нас прошло 9 кабанов, и что тигр был большой и старый. Он долго ходил около бивака, и тогда только напал на собак, когда костер совсем угас. Я предложил Дерсу оставить вещи в таборе и пойти по тигриному следу. Я думал, что он откажется, и был удивлен, узнав, что Дерсу согласен отнять у тигра задавленную собаку. Гольд стал говорить о том, что тигру дано в тайге много корма и запрещено нападать на человека. Этот тигр выслеживал кабанов, но по пути увидел людей, напал на наш бивак и украл собаку. «Такой амбом можно стреляй, греха нет», — закончил он свою длинную речь. Закусив наскоро холодным мясом и напившись горячего чая, мы надели лыжи и пошли по тигриному следу. Непогода почти стихла. Вековые ели и кедры утратили свой белый наряд, зато на земле во многих местах намело большие сугробы. По ним скользили солнечные лучи, и от этого в лесу было светло по-праздничному. От нашего бивака тигр шел обратно старым следом и привел нас к валежнику. Следы шли прямо под бурелом.
— Не торопись, капитан, — сказал мне Дерсу. — Прямо ходи не надо. Надо кругом ходи. Хорошо посмотри.
Мы стали обходить бурелом стороною.
— Уехали!
— вдруг закричал Дерсу и быстро повернул в направлении нового следа. Ясно было видно, что тигр долго сидел на одном месте. Под ним подтаял снег. Собаку он положил перед собой и слушал, нет ли сзади погони. Потом он понес ее дальше. Так мы прошли еще 3 часа. Тигр не шел прямо, а выбирал такие места, где было меньше снегу, где гуще были заросли и больше бурелома. В одном месте он взобрался на поваленное дерево и долго стоял на нем, но вдруг чего-то испугался, прыгнул на землю и несколько метров полз на животе. Время от времени он останавливался и прислушивался. А когда мы приближались, то уходил вначале прыжками, а потом шагом и рысью. Наконец Дерсу остановился и стал советоваться со стариком Тазой. По его мнению, надо было вернуться, потому что тигр не был ранен, снег недостаточно глубок, и преследование являлось бесполезной тратой времени. Мне казалось странным и совершенно непонятным, почему тигр не ест собаку, а тащит ее с собой. Как бы в ответ на мои мысли Дерсу сказал, что это не тигр, а тигрица, и что у нее есть тигрята. К ним-то она и несет собаку. К своему логовищу она нас не поведет, а будет водить по сопкам до тех пор, пока мы от нее не отстанем. С этими доводами нельзя было не согласиться. Когда было решено возвращаться на бивак, Дерсу повернулся в ту сторону, куда ушел тигр, и закричал:
«Амба! Твоя лицо нету! Ты вор! Хуже собаки! Моя тебя не боится! Другой раз тебя посмотри, стреляй!»
После этого он закурил свою трубку и пошел назад по протоптанной лыжне. Немного не доходя до бивака, как-то случилось так, что я ушел вперед, а Таза и Дерсу отстали. Когда я поднялся на перевал, мне показалось, что кто-то с нашего бивака бросился под гору. Через минуту мы подходили к табору. Все наши вещи были разбросаны и изорваны. От моего спального мешка остались одни клочки. Следы на снегу указывали, что такой разгром произвели 2 росомахи. Их-то, вероятно, я и видел при приближении к биваку. Забрав, что можно было, мы быстро спустились с перевала и пошли назад к биваку. Идти под гору было легко, потому что старая лыжня, хотя и была запорошена снегом, но крепко занастилась. Мы не шли, а просто бежали, и к вечеру присоединились к своему отряду.